Здравствуйте, Рав Лайтман.
Привет, Орен.
Несколько вещей я принес вам сегодня с собой. Хотел подумать, услышать, что вы думаете. Начнем, конечно, с Олимпиады. Эта Олимпиада на самом деле первая стерильная Олимпиада. Что значит стерильная? Играют игроки во всевозможные игры, но нет физической аудитории. Теперь, когда я об этом думаю, когда я был ребенком и играл в футбол в матчах лиги, толпа на трибунах была самой большой моей душой, настоящей жизнью. Почему игрокам так сложно играть без аудитории? И они говорят, что нам тяжело без публики. Почему самим игрокам без публики так сложно?
Ну, вся сила приходит к ним от толпы, от фанатов, от людей, которые действительно болеют ими, не знаю даже, как сказать, там крики, плач, избиение, температура, что это такое? Это всплеск таких чувств, и игроки это чувствуют, это согревает их. Они не могут остановить себя от участия в этом, и этим живут.
Это дает силы, действительно физические силы?
Да, да, они становятся единым целым со всей публикой.
А что значит быть единым целым с аудиторией?
Есть такое ощущение, что одни за, другие против. И с теми, что за, я буквально вместе в едином объятии, когда у нас хорошая одна сила, объединение, поэтому для меня так важно играть там, где мой дом.
Да, часто вы видите, как что футболист, он когда он забивает гол, он бежит к своим фанатам, болельщикам, он как ребенок, бегущий к своей маме.
Да-да, верно.
Так что там есть в этих отношениях?
Ого, мы этого не можем понять, потому что мы не на их месте, но это на самом деле огромная сила.
Вы знаете, вот в этом году корона, в некоторых лигах была попытка поставить игроков, которые играли в одиночку, поставить им просто звук публики, как будто что-то...
Это в любом случае кое-что.
Ну да, что-то.
Конечно. Этот игрок, он просто должен получить эту поддержку. Без поддержки публики он чувствует себя просто забытым ребенком.
Сейчас мы уже должны завершать. Вот если игрок хочет извлечь максимум силы из своих болельщиков, предположим, что они скоро вернутся на трибуны, как ему следует вести себя по отношению к своим фанатам?
Должен себя чувствовать вместе с ними, что они одно целое, они у него в сердце и во всем его теле, и что они активизируют его и находятся во всех органах и мускулах, и он буквально чувствует себя, что он их посланник.
Прекрасно, спасибо. Поговорим немного о дороговизне жизни. В последнее время есть очень много демонстраций фермеров, которые выступают против реформы, которую правительство планирует в сельском хозяйстве. И эта борьба фактически является предметом обсуждения вопроса о дороговизне и стоимости жизни. Сегодня Израиль входит в число 20 самых дорогих стран в мире. И если посчитать соотношение между средним доходом и прожиточным минимумом, кажется, что жизнь в Израиле намного дороже, чем, например, в Соединенных Штатах.
Да.
Вопрос в том, я думаю, что шанс снизить дороговизну жизни, я вообще не вижу, где это возможно. Если человек пытается заработать как можно больше, если все будут пытаться заработать как можно больше, есть ли вообще шанс снизить дороговизну?
Может быть, как раз да.
Как?
Ну, что все до сих пор борются за то, чтобы быть более продуктивными, то есть более эффективными, так почему бы это не перевернулось?
Проблема не в том, что человек старается быть максимально продуктивным, он также старается сделать свою личную казну максимально большой. Затем у вас есть маркетинговая цепочка, в которой каждый по пути хочет срезать с этого какой-то купон, и в конце вы получите, что фермер увеличил свой доход на X, а вы увеличили на 10 раз. Так, мне кажется, никто не собирается отказываться от своей личной выгоды.
Верно, но дело не в том, что инвестиции будут тем более неоправданными.
Смотрите, когда мы посмотрим на то, что было здесь при основании государства, тогда мы говорили, что будет здесь убежище для всех евреев, и государство также было относительно равноправным ко всем. За последние 20 лет внезапно образовались сумасшедшие разрывы между разными слоями населения. Куда ушли прекрасные идеалы?
Идеалы не принадлежат ни сельскому хозяйству и не относятся к стоимости жизни. Идеалы принадлежат эго человека, который хочет больше всего любой ценой. Это эго.
При таком подходе можно построить страну, где цены будут ниже?
Нет, конечно же нет, но на это даже не направляют себя.
Так что цены будут только расти, расти, расти и будут расти бесконечно?
Бесконечно я не знаю, но пока что они поднимаются, нет конца этому.
Верно.
И мы видим, что каждый, кто приближается к власти или к какому-то месту, чтобы что-то установить, он хочет только там и находиться, в определении своей власти.
Так что же будет, если у нас шанс на какое-то решение? У вас есть что-то, что предложить по этому поводу?
Пока люди находятся в этом свойстве, когда я буду властвовать, нет никаких шансов. А наоборот, все шансы в том, что мы поднимаемся, падаем, и пока не исчезаем вовсе.
Ну вот вы дали мне такой пессимистический финал.
И я тебе даю финал в соответствии с тем, к чему мы идем пока что. Но пока не вдовец Израиль, я очень надеюсь, что в одном из наших кругооборотов мы все-таки поймем, что здесь нужно делать большие изменения. Проблема в том, что в эгоизме производить большие изменения — это делать революцию. Это совершенно нехорошо для государства такого маленького со столькими ненавистниками на своих границах.
Отлично, понятно. Перейдем к другой теме. Поговорим немного о детях. В мире есть такое явление. В бедных странах делают много детей, а в богатых странах меньше. Но есть одна исключительная страна — Израиль. В Израиле, несмотря на то, что мы считаемся богатой страной, и тенденция рожать больше детей. И я говорю не об ортодоксальном или арабском секторе, а скорее о светском секторе, в котором в среднем более 3 детей. Вопрос в том, чем мы, израильтяне, отличаемся от остальных в этом вопросе.
Я не знаю, я не думаю, что здесь есть проблема, что мы себя должны сравнивать с другими. Мы просто были в разных местах, в разных странах и на разных континентах в таком виде, что мы не могли себе позволить делать много детей. А если и да, то это было в виде не очень-то удобном для воспитания.
То есть вы хотите сказать, что здесь есть условия, чтобы иметь больше детей, поэтому мы так высвобождаемся?
Да, да. И все же я могу выпустить их в жизнь, даже дать высшее образование и так далее.
Понятно. Но теперь, когда вы посмотрите немного шире, то увидите, что с глобальной точки зрения говорят, что на Земле слишком много людей, и это заставляет нас разрушать это место и создавать экологическую нагрузку. И вопрос в том, почему вместо того, чтобы остановиться, мы добавляем все больше и больше и больше детей постоянно в растущем темпе?
Нет, я не думаю, что в целом по земному шару все хотят еще больше детей. Но это страны согласно своим взглядам, культуре, образованию, согласно тем тенденциям, которые уже были в истории. Но, по сути дела, мы находимся в состоянии, я думаю, когда большинство стран уже начинают осознавать то, что они должны уменьшить количество населения.
Вот в этом-то и вопрос. На ваш взгляд, как каббалиста, действительно должно быть меньше детей, чтобы всем было нам лучше на планете?
Это не проблема. Если мы заботимся о себе, если мы позаботимся о себе, чтобы мы знали, как правильно воспитывать молодое поколение, то не будет проблемы, сколько их.
Чему действительно нужно обучить подрастающее поколение?
к объединению, к любви, чтобы быть как один человек, с одним сердцем, все вместе, и все люди, когда нет разницы ни в цвете кожи, ни в поле, но буквально как одно сердце.
Если будет между людьми больше любви, будет им комфортнее на планете Земля?
Каждому будет место, пусть будет еще 200 миллиардов.
Отлично, перейдем к следующей теме. Давайте поговорим о таком явлении, как израильтяне в сервисе BDS. BDS работает над глобальным бойкотом государства Израиль из-за того, что она называет преступлением оккупации. В этом движении также много израильских представителей, а также много евреев-педагогов, самый известный из которых Мико Пеллед, сын генерала запаса Мати Пеледа. Есть также части нашей коалиции сегодня, которые поддерживают движение BDS. Как вы можете объяснить этот феномен, когда израильтяне, хорошие люди, с совестью, выступают против государства и сотрудничают с элементами, которые хотят причинить нам вред? Как это может быть?
Потому что каждый еврей ненавидит еврея внутри себя.
Почему?
Потому что ему кажется, что евреям быть нехорошо.
Почему?
Он осуждает это.
Почему?
Потому что он видит, как все его ненавидят, и не хочет быть кого ненавидят. И если он против народа Израиля, против государства Израиля, евреев, то он сам как бы держит себя выше их.
Так это своего рода комплекс неполноценности нашей внутренней идентичности с самими собой, евреями?
Да, да, да.
То есть вы хотите сказать, что каждый еврей потенциально ненавидит себя?
Он осуждает еврея там, где он согласен с евреем. Где буквально не хочет быть евреем, но у него нет выбора, и поэтому он ненавидит еврея в себе.
То есть это какой-то психологический комплекс нас, евреев?
Да, я видел, некоторые были здесь со мной, я снимался с ними, я разговаривал с ними, и они гордятся тем, что находятся в BDS.
Вы считаете, что наши величайшие враги государства Израиль — это мы сами, израильтяне?
Да, без сомнения.
А как можно выбраться из такого замкнутого круга, как будто у вас есть шпионы внутри страны?
Конечно же, а что?
Так а куда это идет?
Это идет к осознанию зла.
Так а что мы должны знать?
Что мы ненавидим себя, и поэтому все ненавидят нас.
И что произойдет?
Понять, почему не ненавидим себя, изменить это из ненависти к Израилю, на любовь к Израилю в каждом из нас.
Как это можно изменить? Что нужно изменить?
Нужно понять, кто такой еврей, и почему каждый из нас может находиться в ненависти к своему народу и в любви к своему народу. С чего вдруг это есть в народе? Ни в одном народе такого нет.
Так если вы определите мне любовь ко мне как еврея во мне, как вы это определите?
Когда я люблю объединение, люблю, чтобы весь Израиль были друзьями, я хочу, чтобы все связались вместе, все держались вместе и были связаны вместе и с высшей силой. Все, что написано в науке Каббала о том, что значит быть евреем, что значит быть как один человек с единым сердцем, любить своего ближнего как себя.
Так в завершении, что может искоренить ненависть еврея к другим евреям? Что нужно сделать, чтобы он... Что должно заменить эту ненависть на любовь к другим евреям?
Ему нужно вообще понять, для чего мы существуем, откуда мы, в чем особенность еврейского пола, еврейского рода, почему мы такие. И тогда нам будет понятно, что с нами происходит.
Перейдем к следующей теме. Я хотел бы услышать от вас, Рав Лайтман, как вы определяете, кто такой еврей, что такое еврей?
Это не может быть определено одним предложением. Согласно корню, еврей — это тот, кто стремится к единству, к тому, чтобы соединиться с Израилем и соединить весь мир, всех жителей мира вместе, без всякой разницы между ними.
Объединить на какой основе?
Любви. Невозможно иначе объединиться.
Спасибо, прекрасно. Борьба за контроль над морем. Израиль обвиняет Иран в нападении на судно израильской компании в Оманском заливе. США и Великобритания также присоединяются к обвинениям Ирана. Со своей стороны, иранцы в последнее время сильно пострадали от нападения на свои корабли от разных сторон. Некоторые говорят, что Израиль был в этом замешан. В Древней Греции говорили, что тот, кто правит морем, правит миром. И Черчилль тоже присоединялся к этому выражению, к этому заявлению. Почему так? Почему тот, кто правит морем, правит миром?
Потому что море — это путь, который, по сути дела, ведет ко всем. И нет там... Ты не можешь поставить там ни охранников, ни полицейских, так как у каждого есть место, и каждый может пройти. Это как в воздухе.
Так почему бы не сказать, что тот, кто правит воздухом, тот и правит миром? Что особенного в море?
Воздух. Ты не можешь все время находиться в воздухе. Ты не можешь по-настоящему контролировать воздух. Это связано с приложением больших сил. И тогда как море — это путь, который всегда открыт.
Когда вы, как каббалист, смотрите на море, оно обладает какой-то особой силой. Что является духовным корнем моря? Что есть в нем?
Море — это обычно сила, в которой есть преодоление, когда ты должен подойти туда очень серьезно, подойти к этому и с огромными силами, и тогда ты можешь пройти море, и управлять морем, использовать море. Люди, которые живут в море, которые живут с того, что промышляют на море, это особенные люди, а не те, кто живет в пустыне. Это совершенно иное. Ты видишь по ним это.
Если человек хочет получить от моря такую силу, мощи и преодоление, что он должен делать? Как он должен к этому относиться? Рав сказал, что ты должен жить этим, ты должен жить этим преодолением. Это особый человек, который не живет на земле. Оран, так человек, стоящий на берегу моря, может ли он подключиться к силе моря?
Это зависит от человека, но это безусловно так. Я тебе говорю, что это зависит от человека, но мы просто должны понять, что мы сами когда-то вышли из моря, скажем, 1 миллиард лет назад, 2 миллиарда лет назад. Мы вышли сами из моря. Вообще вся жизнь, она вышла из воды, из моря. Так что мы здесь можем сказать? Может быть, когда-нибудь мы к этому снова приблизимся?
К чему мы приблизимся? Что, вернемся к воде?
Почему бы и нет?
А как мы будем дышать?
Это не проблема, как дышать или не дышать. Проблема в том, что мы должны осознать, что это место является нашим домом. Есть еще очень много сюрпризов, которые мы обнаружим в море.
Спасибо. Перейдем к чему-то другому. Машиах, Мессия. Певец Шули Ранд недавно обновил песню Шалома Ханоха «Мессия не приходит, Мессия даже не звонит». Итак, Шалом Ханох — светский певец Шули Ранд, пришел к религии, и вы видите здесь и светских, и религиозных, и все возятся с этой историей Машиаха. Теперь, когда я подумала об этом, я сказала себе, что даже если Машиах придет сегодня, точно мы, евреи, с нашими всеми спорами обязательно сведем его с ума, и он захочет вообще вернуться назад. Что говорит Каббала обо всей этой истории с Машиахом?
Машиах — это сила, которая вытягивает Машиах нас из нашего зловонного эгоизма к любви, к объятиям, к объединению между нами. Машиах — это сила спасения, поэтому называется Машиах, поскольку она вытягивает нас из зла к добру.
Когда он придет?
Когда захотим.
Почему он не пришел до сих пор?
Потому что мы не хотим.
Говорят, что он придет на белом осле. Я подумал, что сегодня речь о каком-то, какой-то белой Тесле, о каком-то роскошном Кадиллаке. Что это за штука, машина, на которую он приедет, и почему он должен быть белым?
Осел — это от слова «хомер» — материал, а материал всего творения — это желание наслаждаться. И когда этот материал уже становится белым, да, станет как белым, как снег, сказано, тогда придет Машех. Если мы захотим избавиться от нашего эгоизма черного, прогнившего, и сделать из него белую материю, всецело на отдачу на благо всем. Если мы захотим это сделать, мы не можем этого сделать, но если мы захотим, чтобы так стало, тогда придет Машиах.
Есть те, кто говорят, что все эти фантазии, что ждать кого-то, кто решит нам там все проблемы, это что-то.
Это верно, верно. Никто не придет. Машехом называется внутреннее желание, которое пробудилось в нас, чтобы мы захотели увлечь себя сами, сами увлечь себя от всего зла, от эгоизма, от конкуренции, от беспричинной ненависти. Это та сила, которую мы хотим, чтобы властвовала над нами, и называется Машех. Конечно же, я жду его и чаю того, чтобы он пришел.
Мы с вами. Следующая тема. Страны против социальных сетей. Сейчас немецкий суд вынес решение, согласно которому Facebook должен заранее уведомить человека о том, что он хочет приостановить действия его учетной записи, объяснить причину и дать ему возможность дать ему возможность на апелляцию. Без этого невозможно закрыть счет человека, аккаунт человека. Это очень важное постановление, потому что по сей день социальные сети в основном делают то, что хотят. Как вы думаете, что будет, кто победит в этой борьбе, страны или соцсети?
Надеюсь, что страны.
Почему?
Не только страны, но и ООН. То есть не все страны в своих границах, но это должно быть международное соглашение по всему миру. Как может быть так, чтобы я пользовался сетью, также еще платил за нее и как следует платил? Я вижу, что они все очень богаты. А потом они приходят, хочется им, и они затыкают меня.
Ну, сеть просто говорит, у нас есть правила, вы не соблюдаете правила, мы вас закрываем.
С этими правилами они могут делать все, что захотят. На чем она не основывается? На каком основании устанавливают правила?
Смотрите, в свое время то, что было с Трампом, они говорили, послушайте, Трамп, вы вызываете насилие, вы взволновываете общественность, вы приносите вред человеческой жизни.
По какому расчету? Кто дал им власть решить, что это так? Мы понимаем, что каждый может решать, как захочет.
Верно, так в этом-то и вопрос. Кто должен решать? Государство или Организация Объединенных Наций или социальные сети, которые, кажутся, которые, в общем-то, частные компании? Где должна быть власть? Кто судит справедливее?
То, что находится выше всех. То, что находится выше всех, никто из них. С какой стати какая-то компания может что-то решать, потому что она что-то продает или что-то контролирует?
Так я это выдумала, это мое. Если хочешь быть моим другом, моим пользователем, соблюдай мои правила. Не хочешь, так иди к другому.
Значит, ты не можешь быть и не можешь работать в такой компании? Ты не можешь, потому что ты устанавливаешь свой личный интерес над служением общему, даже международному. Как такое может быть, чтобы какой-то там выскочка, не знаю, как его зовут?
Билл Гейтс?
Билл Гейтс. Цукерберг. Цукерберг или еще кто-то. Как такое может быть, чтобы он такое делал? На каком основании? Потому что ему хочется? Ну, даже если есть там совет директоров и директоров и умные люди, кто говорит, что они правы? Как они могут такое брать на себя? Я говорю тебе, это конец человеческого развития. Видно поэтому.
Когда вы смотрите в будущее, и это последний вопрос, которым мы закроем эту тему, движемся ли мы в реальность мира без границ? не между странами, между людьми, а не между вообще чем-либо. Все будет открытым. Вас не слышно.
Такого в этом мире быть не может.
Почему?
Потому что все мы эгоисты, и каждый хочет границ для других, а не для себя.
Да, это красиво. Спасибо. Еще одна тема. Есть удивительная история о дзюдоисте по имени Саид Мула, иранский дзюдоист, который выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх и посвятил ее и передал ее Израилю. 2 года назад он выступал от имени Ирана, и у него должна была быть конфронтация с израильтянином, должен был соревноваться с израильтянином, и Иран сказал ему, что вы не соревнуетесь, и вынудил уйти его с игр. Он не был удовлетворен, он покинул Иран, переехал в Монголию, теперь представляет Монголию и решил передать свою новую медаль государству Израиль.
В честь и уважение, это мужчина.
Да, конечно, честь и уважение, но я думаю, его семье, он в конце концов, и как он себя чувствует.
Да, но с другой стороны, не думаю, что они его не остановят. Почему? Я думаю, что его остановят.
Так что, что вы скажете, как у него, откуда такие силы, чтобы выступать против своего народа, перед всеми?
Я не знаю, я не знаком, но я думаю, что он чистый спортсмен.
Что значит чистый спортсмен?
Он любит спорт, и только в соответствии со спортивными правилами он себя ведет. И не то, чтобы ему говорили, тебе с этим нельзя бороться, а с этим можно, и так далее, и так далее. Он не хочет принимать никаких ограничений, но есть только один расчет, кто выиграет в битве. И все.
Вы считаете, что чистый спор, как вы его только что назвали, может помочь в плохих отношениях между странами?
Да, я уверен. Я уверен, что в таком виде каждый из спортсменов готов раскрыть свое сердце. Если это без наркотиков, без всяких других вещей, но насколько каждый способен, они наслаждаются от того, что, может быть, еще прорвут какой-то предел человеческих возможностей, как будто они борются против Творца, против природы, что Творец ограничивает нас в этом теле, а мы прорываемся за эти границы. Есть в этом огромное наслаждение, эгоистическое, конечно же, но очень большое. И поэтому я думаю, что это будет спортом будущего.
Скажите, вот когда там стоят на Олимпиаде, получают медали, вот тут посередине золото, вот тут серебро, вот тут бронза. Как вы думаете, что это трио чувствует по отношению друг к другу, когда заканчивается соревнование?
Любовь. Мы боролись с границами, которые Творец установил человеку, а мы расширили эти границы. И мы поднялись выше их. Мы гордимся тем, что мы подняли человека в его возможностях еще немного.
Мы гордимся тем, что мы подняли. Скажите еще раз.
Мы гордимся, что мы подняли человека выше его возможностей.
Большое спасибо, Рав Лайтман.